Паттерсоны закончили свой рассказ. В конце широкой аллеи, по сторонам которой росли казуариновые деревья, показался дом Паттерсонов. То был охотничий дом из кирпича и дерева, прятавшийся среди густых эмерофилис. Вокруг шла увешанная китайскими фонариками крытая веранда, напоминавшая галереи древнеримских зданий. Окна защищены были разноцветными парусиновыми навесами, казавшимися огромными цветами. Трудно было представить себе более уютный, более прелестный и более комфортабельный уголок. На лужайках и среди рощиц, окружающих дом, высились бронзовые канделябры, увенчанные изящными фонарями. С наступлением темноты весь парк освещался белым светом газа от газометра, скрытого в чаще акаций и древовидных папоротников. Вблизи дома нигде не было видно ни служб, ни конюшен, ни сараев, ничего, что говорило бы о сельском хозяйстве. Все строения, настоящий поселок более чем в 20 домов и хижин, находились в четверти мили от дома, в глубине маленькой долины. Хозяйский дом соединен был с этим поселком электрическими проводами, телеграфом, обеспечивая мгновенное сообщение, а дом, удаленный от всякого шума, казался затерянным в чаще экзотических деревьев. В конце казуариновой аллеи через журчащую горную речку переброшен был изящный железный мостик. Он вел в часть парка, прилегавшую к дому. По ту сторону мостика их встретил внушительного вида управляющий. Двери готтемского дома широко распахнулись, и гости вошли в великолепные апартаменты. Вся роскошь, даваемая богатством, в сочетании с тонким артистическим вкусом, предстала перед ними. Из прихожей, увешанной принадлежностями верховой езды и охоты, двери вели в просторную гостиную о пяти окнах. Здесь стоял рояль, заваленный всевозможными старинными и современными партитурами, виднелись мольберты с неоконченными полотнами, цоколи с мраморными статуями, несколько картин кисти фламандских мастеров и гобелены с вытканными на них рисунками с мифологическими сюжетами висели на стенах. Ноги утопали в мягких, словно густая трава, коврах. С потолка свисала старинная люстра. Всюду был расставлен драгоценный фарфор, дорогие безделушки. Все это было как-то странно видеть в австралийском доме. В этой сказочной гостиной, казалось, было собрано все, что могло мысленно перенести в Европу. Можно было подумать, что находишься в каком-нибудь княжеском замке во Франции или в Англии. Пять окон пропускали сквозь тонкую ткань парусины мягкий полусвет. Леди Эллен, подойдя к окну, пришла в восторг. Дом господствовал над широкой долиной, расстилавшейся на восток до самых гор. Чередование лугов и лесов, то тут, то там привольные поляны, вдали группы изящно закругленных холмов. Все вместе являло неописуемую по красоте картину. Ни один уголок земного шара не мог сравниться с этой долиной. Даже знаменитая райская долина в Телемарке, в Норвегии. Грандиозная панорама, пересекаемая полосами то света, то тени, ежечасно изменялась в зависимости от солнца. Пока Эллен наслаждалась открывавшимся из окна видом, Сэнди Паттерсон приказал управляющему распорядиться завтраком для гостей. И менее чем через четверть часа путешественники сидели за роскошно сервированным столом. Качество кушаний и вин было выше всяких похвал, но всего приятнее было то радушие, с которым молодые хозяева принимали гостей. Узнав о цели экспедиции, хозяева горячо заинтересовались поисками Глена Рвана, и слова их укрепили надежды детей капитана Гранта. Гарри Грант, несомненно, попал в плен к туземцам, поскольку он не появился нигде на побережье, сказал Мишель Паттерсон. Судя по найденному документу, капитан точно знал, где находится. И если он не добрался до какой-нибудь английской колонии, то лишь потому, что после высадки на берег он был захвачен в плен дикарями. «Точно то же случилось и с его боцманом, Айртоном», — заметил Джон Манглс. «А вам никогда не случалось слышать о гибели Британии?» — спросила леди Эллен у братьев Паттерсон. «Никогда, миссис», — ответил Мишель. «А как, по-вашему, обращаются австралийцы со своими пленниками?» «Австралийцы не жестокие», — ответил молодой скватер. «И мисс Грант может быть спокойна на этот счет. Известно множество случаев, свидетельствующих о мягкости их характера, и многие европейцы, долго жившие среди этих дикарей, никогда не имели повода жаловаться на грубое обращение». «То же самое утверждал и Кинг», — сказал Паганель, «единственный уцелевший из экспедиции Берка». И не только этот отважный исследователь вмешался в разговор с Энди Паттерсон, но и английский солдат по имени Бакли, который дезертировал в 1803 году из Порт-Филиппа, попал к туземцам и прожил у них 33 года. «А в одном из последних номеров австралийской газеты, — добавил Мишель Паттерсон, — есть сообщение о том, что какой-то Моррил вернулся на родину после 16-летнего плена. Судьба капитана Гранта очень похожа на его судьбу. Моррил был взят в плен туземцами и уведен вглубь материка после крушения судна «Перуанка» в 1846 году. Итак, я полагаю, что вам ни в коем случае не следует терять надежды». Сведения, сообщенные молодыми хозяевами, чрезвычайно обрадовали путешественников, ибо подтверждали слова Паганеля и Айртона.